Добрый вечер. Для начала, чтобы ввести вас в курс происходящего или того, что будет происходить, немного музыки. В этой музыке двойная цель. Во-первых, намекнуть вам на то, о чем мы будем сегодня разговаривать. И второе, помолиться для того, чтобы передача удалась. У нас сегодня в гостях Уттама Шлока Дас, которого мы приветствуем звоном бокалов, но он, естественно, вина не пьет.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Чокаться с нами не станет, потому что ему не положено этого делать. Уттама, я не прошу вас называть никаких своих паспортных имен, но ведь когда-то вы были простым Владимиром Петровичем, там, скажем, Викторовым, а потом стали вот Уттамой Шлока Дас. И нас интересует, конечно, когда это произошло в вашей жизни. Сейчас вам сколько лет?
Сейчас мне 35. Присоединился я к обществу в 89-м году. И духовное посвящение я получил в 91-м году.
Вот тогда вы и стали Уттамой.
Да.
Это обязательно?
Приятели, которые помнят...
Надо получать новое имя, да?
Духовное имя связано с Богом, поэтому его произношение очень благоприятно для сознания. Оно обозначает, что я являюсь слугой Бога. Слово «дас» — это окончание, которое дается ко всем мужским именам, или «даси» — это женское окончание, и это окончание указывает на слугу или служанку.
А «Уттама Шлока» что означает?
«Уттама» обозначает возвышенный или просветленный, «шлока» обозначает стих. То есть это имя указывает на то, что Верховный Господь прославлен самой изысканной поэзией.
А вы знаете, что Будда тоже означает просвещенный, в общем. И Будда тоже означает просвещенный или пробужденный, вот так.
Совершенно верно. Санскритское слово «Будда» указывает на разум.
Вот, ну вот видите, да-да.
Но вы приехали из России сейчас, из какого города?
Я прилетел из Москвы.
Но сам работаю.
Дело в том, что большую часть времени, когда я в России, я провожу в Челябинске. Но на этот раз я приехал из Индии и провел одну неделю перед Лондоном в Москве, и затем прилетел сюда.
В Индии. Это все у вас служебные командировки, что называется.
Да, можно так сказать.
Ну и теперь, чтобы... Жалко, что у нас не телевидение, а радио, так бы мы спрашивали по поводу всяких одежд и знаков на лице. Вот то, что у вас на переносице и на лбу, это вы ведь вынуждены каждый день, видимо, наносить снова.
Эти знаки делаются глиной со священной реки, или же со священного озера. В Индии очень много священных рек и священных озер. И этот знак обозначает, что тело предназначено для того, чтобы использоваться в служении Богу.
Это одновременно и напоминание, и поддержка.
Да. Знак на лбу обозначает отпечаток лотосной стопы Господа. И знак на переносице обозначает листок очень священного растения, которое в Индии называется туласи. В России оно известно под названием базилик и тоже считается священным растением.
Этот знак заслужить надо или его сразу же при посвящении разрешают наносить?
В принципе, те, кто следует духовной практике, даже если они не имеют посвящения, они наносят эти знаки.
Скажите, а вот в Индии вы бывали многократно. Там, кажется, только женщины, но я не очень уверен, носят вот красную точку на лбу. Это что означает? Это у вас в сознании Кришны этого нету?
Все последователи ведической или индийской, как мы называем традицию, женщины носят, замужние женщины носят вот такую красную точку на лбу. Вот здесь, в этом месте, находится очень сильный энергетический канал. Он называется так образно третьим глазом даже. И если это место закрыто, то это обозначает, что энергия человека сохраняется. В противном случае она может выходить наружу. Особенно сильно она выходит, когда, например, человек раздражен, неудовлетворен, гневается.
То есть пока женщина не замужняя, можно, чтобы энергия выходила? Как вышла замуж, так уже и нет.
Но точка же ничего не останавливает. У меня есть дурацкая история про третий глаз. Я одно время упражнения всякие делал и медитировал. И появилось ощущение третьего глаза, пульсация такая. Она довольно приятная. И потом я пытался ее распространить на всякие свои болячки. А потом утром проснулся, и у меня третий глаз сполз. Немножко к носу. И я-то дожаловался, что вот у меня третий глаз сполз. Но ощущение действительно дивное. Когда я упражнение делал, это потрясающе. Ни с чем не сравнить. Но я хочу вас спросить сейчас. Вот мы сидели в столовой тут перед началом передачи. Естественно, вы ничего не пьете, никаких чаев, вам особо чистую воду в бутылке купили. И от еды отказались. У вас с едой отношения достаточно сложные, как я понимаю. С другой стороны, и простые.
Ну, как я уже говорил, мы... То есть те, кто строго следует духовной практике, они предпочитают питаться исключительно тем, что готовится в храме, и той пищей, которая прошла через процесс освящения. Это гарантия чистоты и, так сказать, материальной и духовной. Вот. Но если кто-то из нас находится в ситуации, когда такая пища недоступна, в принципе, можем питаться какой-то чистой вегетарианской пищей, которая куплена в магазине тоже.
То есть фрукты, овощи?
Фрукты, овощи, да.
Зерновые.
Молочные
продукты.
У вас там на рисе много построено. Я знаю, что в Лондоне, в очень многих местах, вот, собственно, здесь недалеко от BBC, я когда на мотоцикле еду, вот там заворачиваю за угол, там каждый вечер сидят у нас бездомные бомжи и ждут, когда приедет некий белый автобус. И потом приезжает автобус, открываются задние двери, и там люди в одеждах, похожих на ваши, черпаками раздают им какую-то еду. Вот я, как понимаю, из вашей организации, из сознания Кришны, активно занимаются не только здесь, но и по всему миру вот кормлением таких несчастных, бедных людей.
Да, это одна из наших традиций, которую основатель общества Свами Прабхупада заложил в деятельность. Он сказал, что его желание, чтобы в радиусе 10 миль вокруг храмов не было голодных людей. И члены общества стараются это делать. Вот у нас в Лондоне два храма. Один в городе, на Сохо, 10-й номер. И один за городом, в Лечмархит. И оба эти храма занимаются бесплатной раздачей.
Вы сказали, основатель сознания Кришны. Еще давно это основано?
Но Прабхупада, по-моему, в 77-м году умер.
Да.
В каком?
В 77-м году.
Это тот, кто бесплатную еду инициировал.
Ну да. Но, а он что? А до того, как он это начал, не было сознания Кришны?
Оно не было представлено широко в других странах, кроме Индии. То есть он эту традицию принес в Америку, и затем это распространилось по всему миру.
А исторически в самой Индии, когда это зародилось?
В соответствии с той информацией, которая находится в нашем основном священном писании, в Бхагавад-гите, само это произведение было рассказано около 5000 лет назад. Там также говорится, что изначально оно было поведано более 2 миллионов лет назад, даже не на этой планете, а на Солнце.
Ну, хорошо. А вот практический вопрос. Я здесь очень давно живу. В 70-е, в 60-е, 70-е годы особенно, много было красноитов на улицах Лондона. Они ходили, пели мантру, играли, ну,
камбалы были вот, всякие.
Да, да, бубенцы. И раздавали Бхагавад-гиту, да? А куда они делись? Почему-то сейчас их совсем нет.
Много на Оксфорд-стрит вижу, идет процесс. Редко, правда, теперь.
Да,
реже вот, гораздо, чем раньше.
Раньше
да.
Просто это каждый верно. День везде. Чем объяснить?
Ну, насколько я знаю, вот по субботам вечером, каждый субботний вечер такие процессы проходят довольно активно. Ну, безусловно, может быть, раньше активность была более высокая, вот таких шествий музыкальных с пением Харе Кришна мантры, потому что многие участники движения были не семейными людьми, у них было больше времени для духовной практики.
А потом могу предложить свою теорию. Их переключили на варку каши.
Раньше по ходили, но не было бесплатной раздачи.
Даже огромная работа. Вы кормите колоссальное количество народа. У нас был, у меня тут был одно время журнал в 95-96 году напротив Кентиштаун метро. И туда приезжал ваш автобус. Так у меня половина редакции ходила бесплатно поесть.
Уже говорят, очень вкусно и ничего не стоит.
Да, так вот, хорошо, очень вкусно и ничего не стоит. Но вам-то это стоит? Откуда берутся деньги?
Да, где-то в кафе.
Мы, насколько вот я знаю, получаем гранты от разных организаций. И также некоторые фирмы, такие как Sainsbury и некоторые другие, они регулярно делают какие-то пожертвования в виде продуктов.
Да, да. А в России?
В России точно такая же система. Мы собираем пожертвования из разных источников и используем их для этих целей.
Ну, тут самое время рассказать о вероучении, потому что народ к вам все-таки идет. Сколько у вас в Челябинске примерно в вашей общине? Прихожан.
Если говорить о всех, кто так или иначе причисляет себя к нашему обществу, то наверняка это будет около 1000 человек. А наиболее активная группа, может быть, это около 150 человек.
А по всей стране известно в России сколько примерно?
Пару лет назад делалась статистика. 11 000 человек, которые достаточно активно участвуют в движении, 260 центров по России.
А для сравнения, в Англии сколько?
В Англии меньше, но я меньше? Не знаю. Да, намного меньше. Потому что Англия, она меньше по...
Англия меньше, я согласен, но все-таки 200 000 для России это очень мало.
Безусловно.
Значит, рост, если он и есть, то очень медленный.
Очень много людей, которые, в принципе, причисляют себя к верующим в Кришну, и наверняка это количество, оно намного больше, чем вот 11 000 человек. Но они не очень активны, поэтому...
11 000, я сказал 260 центров, простите, да-да. 11 000 на всю Россию – это капля в море.
Но это достаточно активные люди, которые следуют довольно строгим правилам. Мы говорили о правилах, да?
Да, правила строжайшие, их надо обнять.
Вот тут самое время спросить о правилах, потому что эти правила и объясняют избранность этих людей и относительную их немногочисленность. Для того, чтобы быть последователем, что надо делать?
Мы не накладываем какие-то требования на тех людей, которые хотят участвовать в движении. Наш процесс очень позитивный. Мы даем людям знания и духовную практику, которая помогает им избавляться от многих вредных привычек. Но те, кто получают духовное посвящение по всем правилам, они дают обещания очень серьезные до конца жизни. Не есть мясо, рыбу или яйца. Не употреблять никакие одурманивающие вещества. очень строгие отношения поддерживать с противоположным полом. Если не в семейной жизни, то никаких взаимоотношений интимных не должно быть, а в семейной жизни только направленные на зачатие детей и также отказ от участия за базарных играх.
А вот, хорошо, а вот такая вещь, как развод или даже вторичная женитьба или выход замуж после кончины одного из супругов, это допускается в вашем учении?
Традиционно обычно это не делается, но как у всякого правила есть исключение.
Но вы сами женат? Нет, семья есть у вас? И, видимо, не предвидится.
Ну, почему?
Ну, в планах нет.
Нет, но учение, так сказать, поощряет семейную жизнь? Или лучше оставаться, так сказать, как бы монахом? Если сравнивать с христианством.
В процентном отношении те, кто следует монашеской практике, они всегда в меньшинстве. Это в нашем обществе примерно 10-15% максимум общего количества членов.
Да, ну просто...
Основное количество домохозяев.
Ну, мы начали разговор с ограничений. Чего нельзя, туда не ходи, этого не ешь, этого не пей, в это не играй. Но главная-то радость в жизни у вас совсем не в этом.
Вы отказываетесь от низшего для того, чтобы тянуться к более высокому.
И вот об этом бы хотелось и поговорить.
Безусловно, что нельзя даже сказать, что мы отказываемся от чего-то, потому что... Благодаря духовной практике, благодаря как раз-таки высшему вкусу, желание наслаждаться материально естественным образом пропадает.
Так.
Ну и какие шаги? Вот начнем, так сказать, двигаться в эту сторону.
Безусловно, первое и самое главное... Средство, которое помогает человеку возвысить сознание, которое предписано для нашей эпохи, это повторение или воспевание святых имен. И мы повторяем особенно вот три имени Бога, которые очень сильно рекомендуются в древнейших священных писаниях. Это 16 слов, три имени в разных сочетаниях. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Говорится, что эти 16 слов или 16 имен Бога специально предназначены для того, чтобы противодействовать всем неблагоприятным влияниям века, в котором мы живем. Этот век называется Кали-Юга, Железный век, век
лицемерия. Это 20 или 21?
О, этот век продолжается уже около 5000 лет.
А, угу.
Это немножко другое летоисчисление. И говорится, что лицемерие, раздоры и неудачи – это естественные качества людей, которые живут в этом веке. Для того, чтобы противодействовать этому влиянию, рекомендуется повторять
именно. А до этого век был лучше или хуже?
Лучше.
И как он называется?
До этого век назывался Двапара-юга. Это как бы медный век. В тот век рекомендовалось заниматься духовной практикой, поклонением в храме. До этого была Трета-юга, Серебряный век, и духовной практикой являлись жертвоприношения, очень пышные огненные жертвоприношения. Конечно, это не жертвоприношение людей. Вот, это жертвоприношение огненное. Огню приносили жертву. Зерно, фрукты. Огонь считался представителем Бога. И золотой век, Сати-югу, или век правдивости, или истины. Духовная практика заключалась в медитации. Сосредоточение всего внимания на Боге.
Золотого века как бы шло понижение.
К железному, да. Сейчас мы живем в самое худшее время.
Что интересно,
ухудшается.
Интересно, что в России Серебряным веком называется самое лучшее время в ее истории. Это между 905 примерно годом и 1913 или началом войны в 1914 называется Серебряный век. Интересно, имеет ли это какие-то санскритские корни? Вот интересно. Почему назвали Серебряный век?
Золотого,
не
золотого.
Именно. Надеялись, что будет лучше. Как лучше, а потом сами знаете.
Нет.
Но вот эти ежедневные повторения, вот этих 16 слов, которые вы сами ощущаете результат, приток какой-то энергии, замыкание на высшие силы. Это, знаете, как говорят, вот с христианами поговоришь, они могут конкретно совершенно подтвердить силу молитвы.
Безусловно.
У вас это ощущение есть.
Это ощущение, оно не распространяется только на время повторения. Это ощущение распространяется на все 24 часа в сутки, потому что мы можем повторять святые имена на протяжении ограниченного количества времени. Например, это полтора или два часа в стандартной практике те, кто получил посвящение. Но это влияние, оно распространяется на все сутки.
Причем повторяете вы их рано утром. Когда у вас подъем по армейскому языку?
Мы стараемся вставать до 4 часов утра, потому что это самое благоприятное время для духовной практики.
Так вот, мы вас задерживаем и не даем вам отбой, да, потому что у нас в Лондоне сейчас 8:30. Это когда же вам удастся спать-то лечь? Вообще нормально, когда вы ложитесь спать?
У нас нету правил без исключений. В каждом правиле есть свои исключения.
Но у вас есть такое понятие, что спать надо не очень много? Потому что я в каких-то книжках, вроде бы как индуистских или йоговских, считал, что все, кто спят больше 6 часов, это уже непросветленные люди.
Да, мы стараемся ограничиваться 6 часами.
А если не доспал днем, нельзя добрать?
Можно.
Ну, приятное занятие.
Да, да, да. У вас в каждом религиозном движении есть разные степени продвинутости, по просветленности, по возвышенности и так далее. У вас есть своя какая-то система мифов, легенд или то, что унаследовано от предыдущих поколений? Условно говоря, есть свои святые?
Иерархия.
Ну вот у католиков святых очень много, и каждый год они к пантеону славы причисляют все новых и новых.
Безусловно, конечно. У нас очень много святых личностей, и в прошлом, и в настоящем они также есть. И в основном они занимают положение духовных учителей, они дают посвящение. В основном это те, кто непосредственно получили посвящение от основателя общества. И они совместно также руководят духовной деятельностью общества, сотрудничают между собой. И также среди них есть те, кто настолько смиренны, что, например, даже не считают себя вправе давать посвящение, но тем не менее находятся на очень высоком духовном уровне.
Потому что в церкви, в православии, ну, не знаю, у католиков, есть главное понятие святости. Это чудеса при жизни и нетленность мощей. То есть человек умер, а тело его не разлагается.
У католиков?
Ну, вообще, понятие святости в христианстве. Такое, нетленность мощей и чудеса при жизни.
Для святых,
да. Для святых, да. А есть какие-то параметры, что называется, технические святости?
Безусловно, да. В Бхагавад-гите есть определение святого человека. Это человек, который не обеспокоен, даже несмотря на какие-то жизненные превратности, и тот, кто не воодушевляется перспективой каких-то радостей в жизни, который постоянно сосредоточен на выполнении своей духовной деятельности и не испытывает никакого интереса.
То есть вы все время пребываете в состоянии некой медитации постоянно? Или связи какой-то?
Если говорить о святых.
Я вам почему скажу. У меня приятель есть, Валера Баринов, у нас тут был несколько раз в гостях. Баптист такой, активный. Он, страшная жизнь была, его в тюрьму сажали, и убивали, и все что угодно с ним делали. Он выжил, и звоню ему как-то 2 года назад, говорю, что делаешь? Он говорит, сижу на сборке холодильников. Я говорю, как? Он говорит, такой кайф, целый день в молитве. То есть он сидит на сборке холодильников на конвейере и пребывает в совершенном экстазе, потому что он привык молиться. Он сидит в этой возвышенном своем состоянии, Я говорю, ну и что? Он говорит, когда я в отпуск ухожу, на мое место сажает 3 человека. Потому что он в этой молитве успевает столько холодильников собрать, что за ним никому не угнаться.
А, простите, ну вот мы знаем четки у католиков, а вот ваши, я не знаю, они называются четки. Тоже четки, да? И они тоже, как и у католиков, для чтения молитвы или мантры, да, также перебирают? Их также, то есть принцип тот же самый, да?
Все религиозные практики построены по одним и тем же принципам, потому что источник один. Не есть небольшая разница в зависимости от традиции, места, времени, но принципы одни и те же.
Ну вот у вас 16 слов в мантре. Но ведь у вас, наверное, есть и другие молитвы или нет?
Молитв очень много, но говорится, что в этот век мы даже не особо точно понимаем, о чем молиться, чего у Бога просить. То есть, другими словами, что для нас хорошо, что для нас плохо. Но если мы просто повторяем имена Бога, то наше сознание постепенно очищается. И тогда мы уже можем попросить у Него то, что...
Ну вот у вас есть храм. У вас есть храм, допустим. Происходит в храме служба. В чем она заключается?
Служба заключается в том, что мы прославляем, во-первых, духовного учителя, потому что духовный учитель считается представителем Бога, который дает знания и показывает своим примером, как необходимо служить Богу. Затем мы прославляем Господа.
Ну вот я...
Воспеваясь это имя.
Много лет назад, когда мы были в Индии, в Бенарисе мы в храме попали как раз до начала молитвы. И мы на стороне очень, естественно, осторожненько, так, чтобы никого не задевать, стояли и ждали. Значит, шли мантры, мантры, мантры. Мне кажется, мы выждали 40 минут. Мы все ожидали, что, ну, как, знаете, как христианская церковь, скажем, что что-то начнет меняться. И меня совершенно... Сколько мы ушли, просто не дождавшись конца, сколько времени еще это продолжалось, я не могу себе даже представить. Но меня совершенно потрясло то, что люди все время делали и говорили, грубо говоря, одно и то же. То есть не было никакого вот движения церемонии, только литургии не было. Все время вот люди... Из 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, все время одно и то же. Я...
То же самое у вас происходит? Или...
Мелодия меняется, но слова остаются те же самые. У нас во время утренних служб и вечерних служб вначале поются молитвы.
Какие которых... поются молитвы?
Первая утренняя служба – это традиционно описание качеств духовного учителя.
Ага.
Затем уже после этого воспеваются святые имена. Затем... После этого также поются молитвы, в которых описываются различные воплощения Господа. И затем поются молитвы, которые прославляют Туласи. И вот это священное растение, о котором мы говорили, да, которое считается воплощением преданности.
Минуточку. Но вот вы говорите в безличной форме. Прославляется, поется.
Безличный?
А кто? Нет, а кто ведет эту церемонию? Есть кто-нибудь, кто эту церемонию ведет? Скажем.
Безусловно, да. Ведущий поет молитвы, тексты молитв.
А он один из вас повторяют. Или он, так сказать, постоянный человек? Или это меняется?
Он может меняться.
Но есть вот, опять же, если брать сравнение с христианством, да, это вот то, что имели в виду.
Священники.
Если проповедник, священник.
Священники есть у вас?
Официальные лица, так сказать.
В иерархии церковной.
Если мы говорим о человеке, который проводит непосредственно богослужение на алтаре, то, безусловно, это тот, кто занимается вот этой деятельностью постоянно. Но петь молитвы может, там могут меняться люди.
А в храме есть такой человек, ну, скажем, опять же, по нашему, настоятель храма?
Да, безусловно.
Есть.
У нас называется президент.
Президент храма, очень хорошо, да. И он наделен какими-то правами, он это постоянная его служба, да?
Да.
И он получает за это как-то источник существования, скажем так. Не хочется говорить слово зарплата.
Ну, если все живут...
Не обязательно.
Кому, у вас как бы жизнь как бы коммунная, правильно?
Да. Не обязательно.
То есть ни у кого нет своих денег.
Обычно президенты храмов – это семейные люди, которые поддерживают себя какой-то деятельностью, бизнесом или у них работа. Это, эту деятельность они выполняют как дополнительную, да, добровольную.
То есть, может, днем где-то работать в офисе, а потом приходить
к нам. А у вас лично отношения с деньгами какие? Потому что я спрашиваю, у меня такой, как вы, племянник такого же возраста. Он был посвящен недели две в католические монахи, где-то там в общении святых блаженств. Так он бессеребренник. Там они и деньги не имеют права в руки брать.
Наше правило заключается в том, что деньги не должны использоваться на какие-то личные цели. Имеется в виду на цели, которые не связаны с духовной деятельностью. Если деньги используются по назначению, то нет.
Вы не придаете проблем. Никакого значения.
То есть вам вот этот же настоятель выдает какие-то деньги, когда они вам нужны, грубо говоря?
Моя деятельность заключается в том, что я занимаюсь преподаванием и проповедью, и те, кто считают нужным, они делают какие-то пожертвования, которых, в принципе, достаточно для того, чтобы покрывать какие-то основные расходы, например, там, для переездов и так далее.
Вы говорили...
И, кажется, как питание или еще какие-то, в принципе...
Вы говорили о строгости в смысле брачных отношений. И говорили вот о семейных людях. Как происходит, вот как вы женитесь? Вы должны жениться или выходить замуж, я не знаю, тоже за кришнаита, или вы можете избрать себе подругу жизни на стороне, так сказать?
В идеале, безусловно, лучше всего, чтобы браки создавались внутри общества, потому что люди, которые мыслят одинаково, лучше находят между собой общий язык. Можете себе представить брак между кришнаитом, который мясо не ест, и женой, которая
любит
не вегетарианка, которая любит сало. Это из их постоянных раздоров.
Но это не запрещено, в принципе.
В принципе, не запрещено, но мало кто это делает, потому что очевидно, что необходимо будет прийти к какому-то общему знаменателю. Или кришнаит станет не кришнаитом, или не кришнаит станет кришнаитом. Одно из двух.
Мы с нашим гостем, от Тамой Шлокадасом, разговариваем и сделаем в этой беседе перерыв. Потому что Татьяна Берг нам сейчас расскажет о своем событии недели.
Ну, мы недавно вспоминали знаменитую пятерку британцев, работавших на Советский Союз, Филби, Берджеса и других. Но сегодняшняя история об их, так сказать, коллеге и единомышленнике, Джордже Блейке, который в 61-м году был осужден на 42 года. Самый длинный срок заключения в британской истории. Легенда гласит, что ему дали погоду за каждого выданного им британского агента. Вынося приговор, судья сказал, что сведения, переданные Блейком Москве, свели на нет всю деятельность британских разведслужб. Но в тюрьме Блейк просидел всего 5 лет. В 66-м году ему организовали побег. Организовали, надо сказать, замечательно, и через ГДР его переправили в Москву, где он был награжден орденом Ленина, работал в Институте мировой экономики и международных отношений, а теперь живет на пенсии. Сейчас ему 80 лет. Почему в эти дни о нем вдруг вспомнили? А потому что Блейк возбуждает в Европейском суде по правам человека дело против Великобритании. Британское правительство, утверждает он, нарушило его права человека, конфисковав 90 тысяч фунтов гонорара за его мемуары. Заодно он жалуется, что британские действия нарушили его право на свободу слова, но еще несколько такого же рода обвинений. Автобиография Блейка «No other choice» и «Иного выбора нет» была издана в 90-м году по закону британскому. Человек не имеет права наживаться на совершенном им преступлении. Если, скажем, вы убили кого-то, отсидели лет 15, вышли на волю и написали книгу о своем убийстве, эту книгу вполне можно опубликовать, но денег за нее вы не получите. Однако британская прокуратура спохватилась лишь через год после выхода в свет книги Блейка, когда он уже успел получить 60 тысяч из 150, на которые у него был договор с издательством. Последовала длительная тяжба между правительством и Блейком, жившим, естественно, в Москве. Дело слушалось в разных инстанциях, и в конце концов власти победили. Замороженные в начале процесса деньги были конфискованы и переданы британской благотворительной организации, оказывающей помощь детям. И вот теперь Блейк не найдя справедливости в Великобритании, ищет ее у Европейского суда. Представитель британского МИДа уже заявил, что Британия полностью отвергает все обвинения, выдвинутые Блейком, и намекнул, что движут Блейком не столько высокие принципы, сколько желание получить деньги. И хотя Британия уважает Европейский суд по правам человека, но, говорят наши официальные лица, не для того он был создан, чтобы позволять таким преступникам, как Блейк, наживаться на совершенных ими преступлениях. Любопытно, что Блейк совершенно не похож на шпионов из знаменитой пятерки. Он не только не учился в Кембридже, он не только не был своим человеком в хорошем обществе, он вообще впервые прибыл в Англию, когда ему было уже 20 лет.
Голландец, наполовину.
Он родился в Роттердаме. Мать его была голландкой, а отец египетским евреем. Во время нацистской оккупации Блейк стал курьером в голландском сопротивлении и выбрался из Голландии в 1942 году на велосипеде в одежде монаха-трописта. Добравшись до Англии, он пошел служить во флот. Но поскольку он знал несколько языков, его быстро перебросили в разведку. Он не только превосходно работал, он был хорош собой, бородатый какой-нибудь, обаятелен и быстро продвигался по служебной лестнице. После войны его взяли на работу в секретную службу в MI6. А коммунистическими идеями он проникся в начале 50-х годов, во время войны в Корее, где он попал в плен. Советским агентом он был 7 лет. Самое известное его достижение, если можно так выразиться, это раскрытие Берлинского туннеля, с помощью которого Запад прослушивал телефонные линии КГБ. Разоблачили Блейка в 60-м году, когда на Запад бежал сотрудник польской контрразведки. На днях Блейк дал интервью корреспонденту газеты «Таймс», первое за 10 лет, в своей просторной квартире на Астраханской аллее. Кстати, у него есть и дача под Москвой. Ни за квартиру, ни за дачу он не платит. И получает приличную пенсию.
Да, да.
У него русская жена.
Платят
вторая.
Русские налогоплательщики.
Ну, вероятно. А это вторая жена сейчас. Первая с ним разошлась после суда. И у него есть сын Михаил, уже вот от второй русской жены. В Москве, кстати, он познакомился с Филби и Маклином. И Филби стал его близким другом. Жизнь в Советском Союзе во многом его разочаровала. Но, по его словам, вот в этом интервью на днях, он все еще верит в идеалы коммунизма. Более того, убежден, что, хотя и не скоро, потому что идеалы эти такие высокие, что человечеству трудно до них добраться, но коммунистические идеалы победят во всем мире.
Спасибо. Пока что он убивал ради этого.
Это было очень давно. Он говорит, что теперь... это, кстати, ведь мы говорили о пятерке в связи с фильмом, который здесь был показан. Он говорит, что поскольку фильм в какой-то степени вот реабилитировал эту пятерку, то он надеется, что его скоро вот поймут, что он был не таким уж плохим.
Да, это кошмарный человек. Я много о нем читал. Это кошмарный совершенно человек, нравственно. Но я помню очень хорошо, как он бежал. Я уже был здесь. Был огромный шум, что сбежал из лондонской тюрьмы Wormwood Scrubs, из одной из самых таких тюрем. Просто они подогнали большой грузовик для мебели и перекинули ему лестницу. И он просто по лестнице раз, и в этот грузовик...
Это хорошо было подготовлено.
И увезли... Да-да, два
человека.
Обормота. А третий, ирландец Берг, его сопровождал в Советский Союз. Ирландцу Берку дали в Советском Союзе квартиру и пенсию. Но он затасковал. В британское посольство. Ему говорят, хочу обратно, сказал он. Ему говорят, смотри-ка, если вы обратно, то вы сразу под суд. Он говорит, ничего, все равно хочу обратно. Ему разрешили, он прилетел для пересадки, взял такой рейс с пересадкой в Амстердаме. В Амстердаме он пересел на ирландский самолет, не на английский, в Aer Lingus, и его доставили в Дублин. Он пролетел над Англией и помахал им крылышками только.
Потом началась
тяжба. Англичане просили его выдать, а ирландцы не выдают политических преступников. Вот, они заявили, что он политический, а не уголовный, и он там в Ирландии умер.
Он написал книгу во всей этой истории, подробно.
Ну, еще подробности. И завербовали Блейка, когда он был в лагере.
И там
какой-то наш КГБшник...
Хорошо поработал.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
17 мая 1873 года, 130 лет назад, родился французский писатель Анри Барбюс. Был участником Первой мировой войны, написал о ней роман «Огонь», удостоенный Гонкуровской премии, но потом стал коммунистом, и его следующий роман «Ясность» — это уже политическая книга. Дальше события развивались логично. В восторге от советских достижений, это было любимое словцо и советской пропаганды из западных левых в то время, Анри Барбюс приехал в Москву, где и умер в 1935 году. Но перед смертью написал книгу «Сталин», совершенно невообразимый панегирик. Человек с лицом рабочего, с головой ученого, в одежде простого солдата. Так изобразил он самого страшного убийцу в человеческой истории. 17 мая 1948 года, 55 лет назад, и через три дня после провозглашения Израиля независимым государством, Советский Союз одним из первых установил с Израилем дипломатические отношения. Евреи в Палестине были в большинстве социалистами. У них действовали даже колхозы, буквально коллективные хозяйства, названные кибуцами. И Сталин явно намеревался сделать Израиль советским оплотом на Ближнем Востоке. Но основатели Израиля, хотя и были почти сплошь социалистами, сразу взяли курс на демократию западного образца. И дружба скоро сменилась многолетней враждой, лишь недавно прекратившийся. В тот же день, 17 мая 1948 года, Политбюро ЦК вынесло постановление о мерах по улучшению деятельности Большого театра. Были назначены новый директор, новый главный дирижер, а должность художественного руководителя была вообще упразднена. Комитету по делам искусства было приказано в месячный срок представить на рассмотрение Политбюро предложение об улучшении работы Большого театра. Политбюро, понимаете? Этот диковинный документ был продолжением еще более жуткого об опере «Великая дружба» В. Мурадели, где черным по белому было написано, что в творчестве Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна особенно наглядно представлены формалистические извращения, чуждые советскому народу и его художественным вкусам. Сегодня музыка Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, великих композиторов 20 века, звучит во всех концертных залах России и мира, а пигмеев, сочинявших зловещие постановления, не помнит никто. 18 мая 1928 года, 75 лет назад, в Москве открылся судебный процесс над 47 инженерами и техниками, которых обвиняли во вредительстве в Донбассе. Процесс, получивший название Шахтинского, был первым так называемым открытым процессом, полностью сфабрикованным органами безопасности. Идея была свалить на якобы вредителей тяжелую жизнь в стране. 5 человек приговорили к расстрелу, остальным дали разные сроки заключения. Обвинителем на процессе был Николай Крыленко, позже арестованный и расстрелянный. Однако процессы такого рода продолжались. В 30-м году процесс так называемой промпартии, никакой такой партии, конечно, не существовало. Потом в 36-м, 37-м и 38-м годах еще 3 самых громких расстрельных процесса с обвинителем Андреем Вышинским и судьей Василием Ульрихом. Все подсудимые на тех процессах давно реабилитированы. В 60-е годы ходила грустная шутка о том, что были в российской истории 2 периода – ранний расстрелянс и поздний реабилитанс. 18 мая 1978 года, 25 лет назад, ровно через полвека после Шахтинского опять устроили процесс в Москве. Главным обвиняемым был профессор Юрий Орлов за его открытую правозащитную деятельность. По статье 70-й «Антисоветская агитация и пропаганда» мало не дали 7 лет заключения с последующей 5-летней ссылкой. Сегодня редактор любой российской газеты, даже не обязательно либеральной, высказывается во 100 раз резче, чем в то время инакомыслящий профессор. И это, конечно, громадный, прекрасный шаг России вперед, который тогда, в конце 70-х, готовили такие люди, как заключенный Юрий Орлов. 20 мая каждого года многие миллионы буддистов в Центральной и Юго-Восточной Азии, в Китае, Корее и Японии отмечают символический день рождения Будды, появившегося на свет в королевском семействе кшатриев, то есть воинов, в северо-восточной Индии примерно 25 веков назад. Вот у нас сегодня есть человек, которого можно все-таки назвать в каком-то смысле буддистом, правда? Можно вас назвать буддистом или нет?
Дело в том, что та традиция, к которой мы относимся, намного более древняя, чем буддизм. И несмотря на то, что в буддизме заложены, в основе буддизма также заложены ведические писания, но тем не менее есть очень большая разница. Потому что идеал буддизма, высшее совершенство в буддизме, это растворение в пустоте. В то время как высшее совершенство нашей философии – это восстановление личных отношений с Богом, который является личностью, основанной на чистой любви к Нему.
Хорошо, спасибо. Будда означает «пробужденный» или «просвещенный», а родовое имя Будды было, по легенде, Гаутама. 22 мая 1813 года, 190 лет назад, в Лейпциге родился будущий композитор, инноватор музыки Рихард Вагнер, автор «Летучего голландца», «Нюрнбергских майстерзингеров», «Лоенгрина», «Валькирии», «Тристана и Изольды», «Тангейзера» и нескольких других опер, завоевавших мировое признание. 23 мая 1918 года, 85 лет назад, будущий нобелевский лауреат Алексей Иванович Бунин навсегда покинул Россию. Его тогдашняя книга «Окаянные дни» — это пророческий приговор советской диктатуре. Думал ли он, что к концу века ее издадут в Москве? Может быть, и надеялся. Книга-то явно написана для российского читателя.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем, вот Камой Шлокадасом. И здесь хотелось бы такое дело обсудить. Каждой стране соответствует какая-то своя традиционная религия. Скажем, японцы, буддисты,
в Индии там.
Да, своя религия. И в России, где более 1000 лет существует христианство, естественно, было бы для человека, рожденного на российской территории, если уж он Бога ищет, идти к православным.
Отчего же вот вы,
рожденные в России, христианство-то не приняли? Какая вообще может быть связь у вас с Индией?
Индия вон где,
а вы живете вон где.
Хороший вопрос. Да. Я даже хотел его задать. Спасибо, Сева, что задали.
Дело в том, что, безусловно, это кажется немножко странным. И сознание Кришны кажется нетрадиционным для России, но на самом деле это только кажется. Потому что, например, существует очень интересное произведение, которое сейчас очень широко распространено в России, которое назвали «Русская Веда». Это произведение, переведенное одним очень известным ученым-лингвистом с древнерусского языка. И изначальное название этой книги в оригинале звучит как «Велесова книга». И на самом деле на санскрите это название звучит как «Вилас», обозначающее «игры». И эта книга описывает игры Кришны.
Извините, но давно, по-моему, установлено, что Велесовой книги вообще не было. То есть в России не было. Она, так сказать, была подставным переводом, что ли. Велесова книга, долгое время ходили о ней легенды, но теперь, кажется, говорят, что это не древнерусский документ.
Ну, если она, например, сочинена кем-то, выдумана, то очень удивительно, как точно там описаны все те же самые деяния Кришны, которые описаны в Ведах.
Я не отрицаю, я говорю, что это не русский источник. Вы говорите, что с древнерусского его перевели.
Идут, конечно же, споры о том, каким образом Россия и Индия связаны между собой. Ученые, например, утверждают, что арийские племена из России изначально переместились в Индию. Мы утверждаем, что это произошло все как раз-таки наоборот. Из Индии они переместились в Россию. Нет. Но сам тот факт, что Россия и Индия были исторически связаны друг с другом, не отрицает никто, никакие ученые.
Я думаю, что это не дает ответа на вопрос силы, потому что, хорошо, там, древние связи России с Индией мы оставим немножко побоку. А идея в том, что вот вы родились сейчас, в, соответственно, 70-е годы 20 века, в России, в православной стране, у которой связи с Индией уже совсем на другом уровне теперь. Так что вопрос, как я понимаю, да, правильно?
Да. Отчего в церковь не пошел, да, в православную? Да. Сейчас бы сидел перед нами, в черной брясе, с красивым крестом, и говорил бы нам громким голосом: «Только у нас истинная вера!»
Но дело в том, что вообще-то, по большому счету, мы не являемся русскими, или же англичанами, или же все вот эти определения, которые относятся к телу, не имеют отношения к нам как к личностям. Это самый первый урок Бхагавад-гиты, то, что душа вечна, тело временно. И, соответственно, к этому понятию непосредственно относится понятие прошлых жизней. Да? То есть мы живем не одну жизнь.
Правильно, но все равно это опять-таки выходит от самого вопроса. Почему вы пришли?
Ну, тогда просто проще сказать. Вы как получилось, пробовали? Что пришел, да, в сознание?
Вы пробовали прийти в православную церковь, до этого скажем?
Безусловно. Я читал Библию, я читал Коран, я интересовался всеми этими священными писаниями, но, тем не менее, я не находил в этих священных писаниях полного ответа на те вопросы, которые меня интересовали. То есть в Библии, например, говорилось о том, что Бог есть, в Коране говорилось о том, что Он есть, и там же, и там говорилось, что существует некая душа, но не было никаких конкретных объяснений. Конкретное объяснение я нашел только в Бхагавад-гите. Поэтому Бхагавад-гита предоставляет очень полное знание. Но почему я говорил о прошлых жизнях? Потому что на самом деле в наших произведениях описано, что вообще духовная практика, она может очень сильно зависеть от того, что происходило с человеком в прошлых жизнях.
Вы ощущаете какие-то в себе, вот когда достаточно уже молились, когда установлена связь, ощущали ли вы в себе частицы вот этих прежних жизней, или они в нашем сознании не могут регистрироваться?
В соответствии с законами природы, память о прошлых жизнях стирается в момент рождения. Но это не обозначает, что прошлых жизней не было. То есть это защитный механизм, который помогает нам защититься от раздвоения личности. Представьте себе, мы бы помнили прошлую жизнь и знали настоящую. То есть это было бы очень сложно психологически.
Да.
Вот, но, например, мои родители, они составляли вот такую карту астрологическую, в которой несколько раз, причем в разных случаях, говорилось о том, что моя прошлая жизнь была в Индии.
Ну вот мы и заканчиваем тем, с чего начали, с музыкальной молитвой или с мантрой, как угодно. И поблагодарим нашего гостя Уттаму Шлока Даса. Желаем ему всего лучшего в нелегкой его работе
в прохладном городе Челябинск.
Счастливо вам.
Всего доброго. Jaya 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 Jaya